Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Преподобный Агапит, врач безмездный. Во времена преподобного Антония Печерского жил в Киеве благочестивый юноша по имени Агапит. Был он наслышан о подвигах печерских монахов и пожелал сам служить Богу в иноческом звании, то есть стать монахом. Пришел он в монастырь к преподобному Антонию и попросился к нему в братию. Сам Антоний был уже тогда немолодым. Слава о его подвигах разнеслась далеко по всей Руси. Оказавшись рядом с преподобным, Агапит стал свидетелем многих чудес и исцелений, которые тот совершал во славу Божию. Видел он, как преподобный Антоний, игумен монастыря, сам служил братии, исцелял больных своей молитвой. Но делал он это под видом особой помощи, как будто специально для больного варил снадобье, а на самом деле подавал им пищу, которой сам питался. Много лет подражал его подвигу Агапит. Как и преподобный Антоний, он приходил к больному в келью, поднимал его, выносил на руках на воздух, когда это требовалось, и непрестанно молился о здравии и спасении больного. Он тоже подавал больным особенное снадобье, обычную пищу, которую вел для своего пропитания. Зато и назван он был людьми врачом, а от Бога получил дар исцеления. В то же время жил в Киеве один врач, происхождение и веры заморской. Об искусстве того врача ходили слухи, что равного ему нет. Он мог лишь, осмотрев больного, близкого к смерти, назвать день и час его кончины. При этом он никогда не ошибался, но и не пытался лечить такого больного. Случилось заболеть киевскому князю Всеволоду, человеку набожному и доброму христианину. Пригласили к нему заморского лекаря, а тот предсказал ему кончину через 8 дней. В отчаянии князь поехал в Печерский монастырь. Там он обратился к преподобному Агапиту. Помолившись о нем, монах дал ему своего зелья, от которого князь скоро выздоровел. Слух о чудесном исцелении князя разлетелся по всей Руси. Дошел он и до того лекаря, который стал завидовать Агапиту и возненавидел его люто. Лекарь стал искать случая уязвить преподобного и подослал к нему приговоренного к смерти. Перед самой кельей Агапита он велел напоить осужденного ядом. Видя умирающего, преподобный дал ему своей пищи, помолился о нем и избавил его от смерти. Еще больше распалился злобой врач-завистник. Подговорил своих единоверцев подлить яду в еду самому преподобному Агапиту. Тот выпил, но, по слову Божию, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если что смертоносное выпьет, не повредит им. Остался невредим. А тут разболелся в Чернигове князь Владимир Всеволодович Мономах, ставший впоследствии великим князем киевским. Тот самый, которого летописцы называли славной победами за русскую землю и благими нравами. Усердно, но безуспешно лечил его заморский лекарь. Недуг только усиливался. Тогда князь, находясь уже на смертном одре, послал к игумену Печерскому Ионе, прося прислать к нему преподобного Агапита. Призвав его, игумен передал Агапиту просьбу князя. Но Агапит никогда не выходил за пределы монастыря и со смирением отвечал игумену Ионе: «Если я пойду к князю с таким делом, то потом должен буду ходить и к другим. А я обещался пред Богом избегать людской славы и не выходить из монастыря. Позволь мне остаться». Посланный князем понял, что не удастся призвать к своему господину печерского врача, и стал просить его дать хотя бы снадобье. Агапит дал немного от своей пищи, и когда князь принял ее, стал здоров. Поправившись совершенно, князь Владимир Мономах сам пришел в Печерский монастырь, чтобы видеть того, через кого Господь послал ему исцеление. В благодарность принес князь ему деньги. Но Агапит, не желая быть прославленным на земле, скрылся, а принесенное золото велел отдать настоятелю. В скором времени князь снова послал к нему своего боярина с дарами. Посланный, найдя его в келье, положил перед Агапитом принесенное. Увидев подарки, преподобный сказал: «Чадо, я никогда ни от кого не брал ничего, потому что никогда не исцелял силой моей, но только силой Христовой. И теперь не нуждаюсь в этом. А князю передай. Все прочее, что он еще имеет, чужое. Ничего он с собой не возьмет, отходя из жизни. Пусть раздаст все нищим. Прошу его не ослушаться меня, чтобы не пострадать больше». «Отче», — стал упрашивать боярин, — «господин мой знает, что ты не берешь ничего. Напрошу тебя, прими ради него, если хочешь, раздай нищим сам». «Если так, — сказал ему Агапит, — тогда с радостью приму». Взял он золото и стал делать вид, что прячет деньги, а сам вышел из кельи и бросил его у ворот. Увидел это боярин, подобрал золото и отдал игумену. Вернувшись, рассказал все князю, и тот, не осмеливаясь ослушаться святого, стал щедро раздавать свое имение нищим. После многих трудов и богоугодных подвигов разболелся сам Безмездный, не требующий мзды, награды. Врач, старец Агапит. Прослышал о том врач-чужеземец и пришел навестить больного. Завел с ним разговор о врачебном искусстве и стал спрашивать, чем тот лечит разные недуги. «Тем, — отвечал ему Агапит, — чем сам Господь, как врач души телес, подает здравие». Подумал чужеземец, — «да он не сведущ в нашем деле». Потом взял руку Агапита и пощупал его пульс. «Истинно говорю вам, — сказал он собравшимся в келье, — на третий день он умрет. Если слово мое изменится, то я сам изменю свою жизнь и стану таким, как он, монахом». Старец Агапит взглянул на него. «Таков ли способ твоего лечения? Ты больше говоришь о смерти, чем о помощи. Если ты искусен, дай мне жизнь. Если нет, то зачем досаждаешь мне пустыми словами? Бог оповестил меня, что я отойду через 3 месяца». «Ты уже весь изменился», — отвечал ему чужеземец. «Такие, как ты, не живут дольше 3-го дня». И действительно, старец совсем изнемог. Сам уже даже не мог ходить. Между тем к нему, столь тяжко больному, принесли из Киева другого больного. Видя его, преподобный Агапит, чудной силой Божией, встал, как будто и не болел. Он взял свое обычное снадобье, дал больному выпить и, помолившись о нем, сделал его здоровым. После этого старец Агапит прожил 3 месяца и, немного поболев, отошел ко Господу. За то, что на земле он был врачом безмездным, получил он великую мзду на небе, где нет болезней. Святые его мощи и теперь покоятся в пещере преподобного Антония Печерского в Киеве. Многие приезжают туда в паломничество, могут приложиться к его мощам и по вере получить просимое. «А что же тот врач?» — не утерпел я. «Чужеземец?» «Да». По смерти преподобного Агапита он пришел в Печерский монастырь к настоятелю с такими словами: «Прошу тебя, отче, прими меня к себе, ибо я верую в Господа Иисуса Христа, оставляю свою ересь и отныне желаю служить Ему в святом иноческом чине». Сам святой Агапит явился мне после смерти и сказал: «Ты обещался принять иноческий образ. Если не желаешь с жизнью погубить и душу, исполни свое слово. Я верую, что явившийся ко мне действительно свят. Если бы он хотел долго жить здесь, Бог даровал бы ему это. Я думал, что он не проживет и 3 дней, а Бог прибавил ему 3 месяца. Если бы я сказал, что не прожить ему и 3 месяцев, Бог бы прибавил ему 3 года. Поэтому я желаю исполнить приказание святого Агапита». Потом этот врач был крещен в нашу веру, стал монахом, жил в монастыре и принял там блаженную кончину. Правильная слава. Думаю, ты понимаешь, что соборовать можно только православных христиан. Для тех, кто верит в Бога и правильно Его исповедует, то есть славит. Отсюда и название нашей веры – православное. Таинство является источником обновления душевных сил и здоровья. Поэтому я и приходил вчера к вам, чтобы помочь твоей бабушке выздороветь в таинстве соборования, я призывал ей на помощь благодать Божию. Принять вам сразу семерых священников непросто. Да мы бы все и не разместились в бабушкиной комнатке. Но, несмотря на это, таинство все равно считается совершенным. Я за семерых прочитал положенные главы из апостола и Евангелия. 7 раз помазал твою бабушку специально освященным маслом или елеем и прочитал разрешительную молитву. В ее словах заключается такой смысл. «И я, и сама бабушка, и твои родители, все мы вместе спрашивали у Бога отпущения грехов бабушки, прежде всего тех, которые она совершила по неведению. Не тех, о которых она забыла, а тех, которых даже не заметила. Например, в часы пик в автобусе наступили мы на ногу человеку. Вроде бы мелочь, но бывают и более серьезные случаи, когда необдуманно сказанная фраза ранит человека так, что тот помнит ее всю жизнь. А мы не помним о ней, потому что во время разговора наши мысли были заняты чем-то другим. Отец Иоанн, а для чего вы поставили между свечек чашки с крупой, маслом и вином? Мы молились Богу, чтобы Он освятил их, чтобы потом в этом таинстве использовать освященными. Зерна – обыкновенная гречка. Раньше для таинства употребляли пшеницу, но можно и другие зерна. Твоя мама мне дала гречку, мы ее и использовали. Масло оливковое, можно подсолнечное, а вино – кагур, который употребляют в церкви для приготовления святых даров. А зачем они? Зерно, похороненное в землю, весной воскресает, прорастает молодыми побегами, колосится и дает не одно, а много зерен. Поэтому в таинстве его свойства обозначает обновление жизни физической и духовной и надежду на будущее наше воскресение. Эти зерна можно потом добавлять в приготовляемую кашу, в суп больному. А раньше в селах их смешивали с семенами, которыми засеивали поля. Вот почему урожаи раньше были большие. Освященное масло, оставшееся после соборования, соединенное с вином, потом тоже используется. Его втирают в больные места и понемножечку употребляют внутрь. Пожалуй, на этом мы сегодня остановимся. Мне нужно приготовиться к завтрашнему дню. Утром я служу в храме, а потом опять предстоит идти домой к одной больной женщине.